когда не знаете, что делать. Предположим, в вашей фирме сокращают финансирование. Вы можете, а может быть и нет, потерять работу. И вы не уверены, правильно ли занять менее оплачиваемую должность в соседней компании, или лучше оставаться на месте и ждать, пока проблемы уладятся сами собой. Другая ситуация. В связи с рождением ребенка вам предстоит переехать, и вы никак не можете решить, куда. Либо в место, где есть хорошая школа, либо туда, где стоимость жилья будет реально соответствовать вашему бюджету. Или еще, после 7 лет совместной жизни, ваш брак превратился в серию нескончаемых упреков, и вы не знаете, продолжать и дальше улаживать отношения или, наконец, прекратить их. У каждого в жизни были такие моменты, когда нужно было принимать решение, а мы не знали, что делать. Первым делом обычно собирается информация. Необходимо взглянуть на факты, что за, что против. Но даже в этом случае мы не всегда можем прийти к окончательному решению. Например, нужно выбрать между 2 домами. Оба 3-комнатные, оба примерно за одинаковую цену, оба в похожих районах. Но все за и против лежат в одной ценностной плоскости, и ни одно из них не оказывается жизненно важным. Когда вы умом не можете принять решение, это потому, что вам мешает тот же самый ум. По-другому я его называю «голос в голове». Многие даже не замечают его. Но это он создает нескончаемый внутренний монолог, иногда переходящий в диалог. Внутренний голос раздваивается, и вы начинаете разговаривать сами с собой. Своей нескончаемостью голос в голове сродни гулу холодильника или кондиционера в вашей комнате. Вы привыкаете к нему и через какое-то время перестаете замечать. Когда предстоит сделать жесткий выбор, этот голос не очень полезен. Он постоянно критикует вас, комментирует все, что вы сделали не так. Другим достается тоже. Похоже на то, как если бы вы жили с кем-то, кто не переносит вас. Вы бы не стали жить с таким человеком. Постарались бы прервать отношения. Но поскольку вы не можете избавиться от своего ума, вы оказываетесь в подвешенном состоянии. В результате не хватает решимости на действие. Вы не чувствуете позитивных сторон вашего решения. Голос в голове создает множество проблем, которые на поверку оказываются нереальными. Они еще не произошли, и только могут случиться завтра или на следующей неделе. Прислушивание к невозникшим проблемам по-другому называется беспокойство. И все это из-за голоса в голове. Он волнуется о разных «а вдруг» и «а если». Он недоволен происходящим. Он агонизирует. В результате вы перестаете испытывать радость жизни. Иногда голос в голове превращается в жалобы. Я не имею в виду ситуации, когда вы подходите к кому-нибудь и говорите: «Это не работает, исправьте, пожалуйста». Например, вы в отеле, в ванной нет горячей воды. Конечно, следует позвонить дежурному. Я собираюсь принять душ, возникла неисправность. Не могли бы вы мне помочь? В этом случае нечто может быть сделано. Но когда вы запутались в уме и не знаете, куда идти дальше, голос в голове начинает жаловаться о чем-нибудь другом, совсем неподходящем. О погоде, о плохой экономике, о том, что вы не думали, что ваша жизнь пойдет таким путем, и что все, кроме вас, виноваты, что дела сложились так, а не иначе. Жалобы не добавляют ничего, кроме тяжести. Большой мешок с камнями вам на спину в то время как вы пытаетесь понять, что же делать. Во многих случаях он мешает вам совершить хоть какое-то действие. Теперь представьте, что голос в голове неожиданно смолк. Вы осознаете удивительную тишину. И это именно то, что нужно, чтобы принять эффективное решение. Вам нужно оказаться в настоящем. Вам нужно освободиться от всего, что не происходит сейчас. Конечно, вы не можете щелкнуть пальцами, и голос исчезнет. Некоторые люди спонтанно переживают это состояние, занимаясь экстремальными видами спорта. Взбираясь на отвесную скалу, отыскивая, куда поставить ногу или за что зацепиться рукой, они замечают, что перестают думать. Они тотально присутствуют, потому что если соскользнут в думание, они свалятся с горы. Другие идут на природу, смотрят на окружающую красоту, слушают пение птиц, шелест листьев и неожиданно осознают, что означает присутствовать в настоящем. Но у вас нет времени ждать, когда вы будете вовлечены в опасную деятельность или окажетесь на дикой природе. Однако вы всегда можете пребывать в настоящем, перенеся фокус внимания с думания на восприятие жизненности вашего тела. Когда вы в настоящем, ваше восприятие, слух, зрение моментально обостряется. Вы чувствуете тишину, которую невозможно создать своими руками. Она была здесь всегда, под покровом думания. Вы начинаете различать. Вот ситуация такова, а вот что говорит о ней мой ум. Например, ситуация такова. Вы можете потерять работу. А ум говорит: «Я могу потерять работу, а это значит, я потеряю свой дом. Буду вынужден забрать дочь из школы и переехать к родителям. Мне придется искать другую работу и сделать это быстро, в течение недели. Даже если свободных мест вокруг нет, и я не очень-то ловок, чтобы найти хоть что-нибудь». Все это не означает, что вы полностью игнорируете будущее и что вы не будете планировать дело на завтра. Это означает, что фокус вашего внимания находится в настоящем. Вы будете планировать, но всегда возвращаться в непосредственный, живой контакт с тем, что происходит. Как этого достичь? Один из способов – это замечать голос в голове. Как только вы услышите, что вы думаете, вы сможете остановить думание. Другой способ – спросите себя, какие у меня проблемы прямо сейчас? Часто это пробуждает. Да, прямо сейчас у меня нет проблем. Например, в настоящую секунду вы не потеряли работу. Вы можете потерять ее позже, но сейчас-то она у вас есть. Да, через некоторое время может возникнуть вызов жизни и придется предпринимать какие-то действия. Но проблемы исчезают. Они превращаются в события жизни. В тот момент, когда вызов возникнет, вы ответите на него. Когда вы понимаете, какова ситуация на самом деле, а не какова, как вам описывает ее ваш ум, вы перестаете попусту тратить силы. Ситуация существует, но вы не расходуете силы на беспокойство. Вы не заливаете ее алкоголем, не предаетесь унынию, не вступаете в дебаты, не мечетесь от одного человека к другому в поисках совета. Уходит сопротивление. Слабыми вас сделало ваше думание о ситуации, но не сама она. Вы продолжаете заниматься повседневными делами, но появляется место для интуиции. Потому что, когда вы связаны с тишиной, вы также связаны с созидающим разумом, который гораздо выше, чем аналитические способности ума. Очень часто решение приходит неожиданно. Однако это не значит, что оно должно прийти сию же минуту. Возможно, потребуется продолжать жить своей обычной жизнью, но это время создаст в вас пространство тишины, в котором интуиция сможет проявиться. В конце концов, выберете ли вы то или другое, не так уж и важно. Если, принимая решение, вы пребываете в настоящем, вы и в следующей ситуации будете пребывать в настоящем и будете готовы сделать свой выбор, когда возникнет такая необходимость. Всегда будет множество способов поступить так или иначе. Главное не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Важно ваше сознание, привносимое в происходящее. Тогда вы будете чувствовать жизненность во всем, чем бы вы ни занимались. Поселиться в присутствии. Вот хорошая практика. Вы не всегда должны заполнять настоящий момент чем-нибудь. Но фактически наслаждаться настоящим моментом, не заполненным ничем. Под наполнением я подразумеваю внешнюю активность или внутреннюю активность. Обе они являются своего рода заполнением настоящего момента. Только на внешнем уровне у вас, конечно, есть все устройства, которые люди изобрели, чтобы помочь вам заполнить настоящий момент. Чтобы было проще не иметь никакого пространства или чего-то в этом роде. Так и с вашим телевизором, или радио, или мобильным телефоном, или текстовыми сообщениями, или сообщениями на Facebook или Twitter, или старомодными журналами. Вы поглощаете еженедельный журнал, сплетни, или, может быть, что-то чуть более возвышенное. Когда вы делаете это, вы можете чувствовать привыкание к необходимости заполнять ваше внутреннее пространство автоматически. И люди даже боятся незаполненного ничем. В таком случае они чувствуют, что что-то ужасно неправильно, и они могут интерпретировать это. Некоторые люди даже чувствуют тревогу. Я должен делать что-то или думать что-то, или что-то неправильно. Или они могут чувствовать невыносимую скуку, даже после 2 минут неделания. Или у них есть что-то в голове, мысленный образ. Ты должен делать что-то. Как ты смеешь так сидеть здесь? Так много всего надо сделать. Давай же, делай что-нибудь. Кто-то бьет вас в голове. Ты ленивый и так далее и тому подобное. Но вы упускаете нечто очень драгоценное и жизненно необходимое. Что есть переживание скорее глубины жизни, нежели ее сплошной горизонтальной протяженности. И вам не нужно слишком усердствовать. Просто заведите себе привычку время от времени наслаждаться просторностью настоящего момента. И все в настоящий момент просто есть такое, какое оно есть. Вы приходите к принятию, и затем навязчивая необходимость наполнять его чем-то может утихнуть на мгновение. И затем, возможно, для некоторых людей наступает момент незнакомого ощущения этого пространства внутри них. Затем вы принимаете это. И на самом деле это довольно приятно, этот момент. Случайная мысль может прийти, но она больше не занимает все ваше пространство. Это первый шаг в том, чтобы ценить то, что вокруг вас, биение проявления жизни. Случайная мысль может прийти, но она больше не занимает все ваше пространство. Это первый шаг в том, чтобы ценить то, что вокруг вас. Биение проявления жизни. Если вы находитесь в своем уме, вы называете это неинтересным. Повседневные вещи происходят вокруг меня. Но если вы не интерпретируете, то вы можете видеть, что определенная жизненность и красота есть во всем. Так появляется признательность. Это может произойти только там. Благодарность – термин, используемый в эзотерике, особенно в Нью-Эйдже, и, конечно, это важно. Но реальная благодарность идет не через слова, хотя слова могут указывать на это. Вы можете сказать «спасибо за этот момент». Но не ждите какого-то захватывающего момента, потому что их не так много появляется, когда вы в конце говорите «спасибо за этот момент». Некоторые люди думают, что нечто впечатляющее должно прийти вместе с этим. Если вы стоите на вершине горы и говорите «спасибо за этот момент», это не продлится. Вы не можете оставаться на вершине слишком долго. Вы должны спуститься и затем искать следующее. Некоторые люди ждут свадьбы или чего-нибудь в этом роде, как чего-то великого. Но это также не длится долго. Приготовления могут длиться месяцами и месяцами, возбуждение нарастает, и, наконец, это случается. И если вам повезет, то ничего не испортит вам праздник. Родственники могут напиться, или пойдет дождь, или что угодно может произойти. Но потом это заканчивается. И затем начинается обычная повседневная жизнь с одним обычным моментом за другим. Вы становитесь неудовлетворенными, потому что вы не можете ценить обычный момент. И почему вы не можете ценить обычный момент? Потому что вы недостаточно глубоко в него проникли. Вы не позволили себе обосноваться в нем. Когда вы приближаетесь к тому, чтобы обосноваться в настоящем моменте, и вам это непривычно, остаться в нем на минуту, на две. Минута — это отличное начало. Можно начать со вздоха «А!» или вы можете начать с половины минуты. Опасность заключается в том, что не все, что ваш ум говорит вам, правда. Он скажет: «Ты не можешь позволить себе просто сидеть и делать ничего». Я думаю, любой может позволить себе сидеть 1-2 минуты и ничего не делать. И если разум говорит вам, что вы не можете, то это неправда. Могут быть чрезвычайные ситуации, но это другое дело. Я часто говорю людям: когда вы садитесь в свою машину, зачем немедленно переключаться в автоматический режим? Используйте вашу возможность. Когда вы закрываете дверь, у вас есть 30 секунд или около того. И не считайте секунды, потому что этим вы снова заполняете настоящий момент. 30 секунд или около того – просто пространство бытия. Вы смотрите из окна, что-то видите, чувствуете, как вы дышите. И на момент вы ломаете инерцию ума, которая в противном случае тянет вас за собой. Итак, вы закрываете дверь, и наступают эти 30 секунд. За исключением действительно чрезвычайных ситуаций, 30 секунд ничего особо не меняет. Если вы будете верить своему уму, вы будете верить, что не можете позволить себе и 30 секунд. Это же слишком много. самоисследование «Кто я?». Конечно, есть определенные вопросы, которые не требуют ответа. Не все ответы обязательно концептуальные ответы. Когда есть неконцептуальное пространство, ответ может прийти как интуиция, как осознание. Но вы можете быть все еще не в состоянии сформулировать его концептуально. Вы просто внезапно знаете. И вы не можете объяснить, что это такое, то, что вы знаете. И это, безусловно, относится к вашему чувству того, кто вы есть. Внезапно есть глубокое знание внутри вас. Возможно, потому, что вы задали себе вопрос «Кто есть я?». И это прекрасный вопрос. Он создает открытость. И затем вы начинаете исследовать, ваше внимание усиливается. Вы спрашиваете «Кто есть я?» – знак вопроса. И это некий вид смотрения. Но смотрение не визуально. Это некий вид поиска. Ваше внимание возрастает. Прямо сейчас. Внимание растет. «Кто есть я?» Это смотрение. И внезапно понимание. Ищущий – это искомое. Почему нет мира в душе? Внутренний мир, душевный покой – одни из самых важных человеческих переживаний. Если нет покоя в душе, вы не в состоянии правильно оценить, что же вам нужно. Вы можете не узнать хорошее в вашей жизни, поскольку еще не научились распознавать его внутри себя. Вот несколько советов, которые могут оказаться полезными. Не принимайте бессознательное состояние за покой. Некоторые успокаиваются, доведя себя до крайней усталости. Другие считают, что мир – это то, что они чувствуют после выпивки или приема наркотиков. Люди принимают эти вещества из-за страстного желания внутренней тишины и покоя. Несколько стаканов вина или доза наркотика делают вас полусонными с притупленной чувствительностью. Они оберегают вас от тревоги, страха, гнева, возмущения или беспокойства. Но это облегчение очень кратко. Затем беспокойство снова здесь, потому что душевный мир – это не бессознательность. Мир – это не быть заснувшим или оцепеневшим. Напротив, это состояние повышенной жизненности, в котором наша осознанность повышается, и мы способны отслеживать все мысли, возникающие в уме. Не путайте мир в душе со счастьем. Многие думают о счастье как о конечной цели, как о чем-то, что можно заработать, и что в конце концов позволит им чувствовать себя в гармонии с жизнью. Счастье обычно ассоциируется с воодушевлением, когда случается нечто хорошее. Вы счастливы, получив работу или найдя 100-долларовую банкноту на улице. Вы счастливы, отправляясь на каникулы. Но часто каникулы оборачиваются не тем, что вы ожидали. Или они подходят к концу. Или все каникулы вы только-то и делали, что думали о проблемах, с которыми предстоит столкнуться, когда вернетесь домой. Во всех этих случаях счастье временное. Оно отступает, и нередко вы чувствуете себя еще более несчастным. Потому что счастье не есть мир, не есть душевный покой. Счастье – это что-то поверхностное, в то время как мир – нечто более глубокое. Мир неуязвим по отношению к противоположностям жизни. Высокое и низкое, холодное и горячее, хорошее и плохое. Вот почему мир в душе так важен. Никто не может пройти через жизнь и не столкнуться с тем, что его вдохновляет или обескураживает. Когда вы оказываетесь на пороге смерти, или если у вас проблемы со здоровьем, или вы потеряли собственность, вряд ли вы будете счастливы. Но стоит ли так уж предаваться отчаянию? Нужно ли чувствовать себя опустошенным? Если у вас мир в душе, и вы в контакте с глубинным уровнем себя, эти эмоциональные экстримумы не возникнут. У вас будет спокойствие, не затрагиваемое ничем, что бы ни случилось вовне, потому что у вас есть осознание и приятие всего происходящего в мире. Вы продолжаете смотреть вперед или оглядываться назад. Нечто еще не произошло или уже случилось когда-то, и оно лишает вас покоя. Это может быть работа, которую вам не удалось получить или которую потеряли, или ребенок, которого вы так и не завели, или наоборот, к которому уже привыкли. Здесь имеет место ошибка в восприятии. В конечном счете, не сами события доставляют вам беспокойство. Это ум не дает вам покоя, его навязчивые мысли. Голос в голове уводит вас из настоящего. Вы где-то в будущем, где дела могут пойти не так. Или вы в ловушке прошлого. Вы продолжаете пересматривать старый фильм о своих неудачах в школе или о том, что кто-то когда-то сказал нечто неодобрительное. Вы застряли, но вы не замечаете этого. Фильм в голове переживается как настоящая реальность. И это не позволяет ценить жизнь сейчас. Вы не воспринимаете настоящее. Оно перестает быть реальностью. Вы слишком заняты своим желанием попасть куда-то еще. Или стремитесь оставаться там, где были. И это ведет к непрекращающемуся стрессу. Единственное решение – осознанность. Осознание, что голос в голове – суть, повторяющая сама себя мысль, ни более, ни менее. Вы искажаете настоящий момент. Наш ум не только нарушает тишину настоящего момента. Он все время интерпретирует, оценивает происходящее и, как правило, негативно. Допустим, ваш коллега по работе получает повышение. Голос в голове тут же говорит, что это вас должны были повысить. Или что боссу больше нравится ваш друг, поэтому он и выбрал его, хотя вы более сильный кандидат. В таких случаях несчастными вас делают не внешние обстоятельства, то есть не неполучение работы, а то, что вы говорите себе об этих обстоятельствах. И это несправедливо. Другими словами, ваши мысли делают вас несчастными. Если вы измените эту привычку, вы избавитесь от сопротивления происходящему. Вы подружитесь с настоящим и откроете для себя духовное измерение. Такова одна из главных практик обретения внутреннего мира. Старые раздражители, к примеру, вы застряли в пробке на дороге, перестанут расстраивать и не будут вызывать беспокойство. Внутренне вы встраиваетесь в реальность происходящего. Вы в машине. Вы стоите на месте. Вот и все. В настоящую секунду с вами все в порядке. Вы замечаете, что в соседней машине мать с ребенком. Или что небо сегодня особенно голубое. Вы дружите с самой жизнью, со всем, что в ней происходит. Вы не доверяете жизни. Пока. В самом течении жизни заложена великая разумность, многократно превосходящая ограниченные возможности ума. Сам дух. Когда вы начинаете доверять духу в себе, когда начинаете доверять самой жизни, вы переживаете мир в душе. Вы больше не отделяете себя от великой разумности, из которой проистекает жизнь. Вы перестаете стремиться к тому, что не имеете, или искать то, что потеряли. В религии этот род доверия называется вера. Христиане бы сказали, что они верят в Бога. Другие, что они верят в высшие силы. Какое бы обозначение ни было выбрано, все они указывают на нечто, пребывающее за поверхностью жизни. Мир приходит из доверия. Мир приходит из встроенности в настоящее. Где бы вы ни находились, вы чувствуете, что вы дома. Потому что вы дома. Что такое самость? Что есть самость? Есть одна самость, которая является иллюзией. Это отождествление с умом и с эго, которое представляет собой ненаблюдаемый ум. И эта самость, которая возникает там, это ужасное бремя для жизни. Вы носите, и большинство людей на протяжении всей жизни, они несут бремя определенного умом чувства, того, кто они есть, меня, что касается меня. И это маленькая самость, иллюзорная самость. И это та самость, на которую ссылается большинство людей, говоря «я». Но «я» потенциально имеет более глубокое значение. И в языке, вероятно, есть более глубокое слово, которое мы можем использовать. В истинном смысле «я» ссылается на то, кто вы есть по ту сторону форм, по ту сторону мыслей и эмоций. Вы, как сознание, есть самость. Самость, не имеющая формы. Вы не можете ухватить это, вы не можете видеть это, вы не можете даже обозначить это. Вы никогда не сможете сказать «а, вот она», потому что кто говорит это? Вы — это сознание, которое воспринимает, что вы есть это. Вы никогда не сможете увидеть это как объект, как внешнее по отношению к вам. Это суть. Вы не то, что видимо. Вы — это видение. Вы — сознание по ту сторону того, что вы видите. Вы не то, что вы слышите. Вы — сознание по ту сторону того, что вы слышите. Это то, о чем говорил Иисус, когда Он использовал слова «Царствие Небесное» или «Царство Божие». Он говорил в одном из Евангелий: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там». Это свободный перевод, гораздо меньше того, что Он говорил. И, конечно, то, что делают христиане – они ждут, когда же придет Царствие Небесное. Когда им было сказано, его невозможно будет увидеть. Вы не можете сказать «а, вот оно». Оно не придет приметным образом. И это дословно то, что он сказал. И я уверен, что множество слов люди вложили в его уста позже. Но это одна из тех вещей, эти слова, которые пришли от кого-то, кто знал подлинную сущность, реальность. Оно не придет приметным образом. Вы никогда не сможете увидеть это, или осмыслить, или знать это как объект для вашего знания. Потому что вы по своей сути и есть это. Сознание, которое воспринимает. Сознание по ту сторону ваших мыслей, по ту сторону ваших эмоций, по ту сторону вашего восприятия, по ту сторону ваших опытов. Самый свет мира, другие его слова. Иисус говорил не только «Я свет мира», Он также говорил «Вы свет мира». Таким образом, Он указывал на то, что есть свет, свет мира, который освещает весь мир. Вы и есть Он. И это и есть самость. У нее нет формы. Поэтому кажется, что буддизм, буддисты и индуисты, расходятся во мнениях. Но только те, кто не осознали подлинную сущность, реальность за их учениями. Те буддисты и индуисты, кто на самом деле не осознали реальность, стоящую за их учениями, они расходятся во мнениях. И у них есть аргументы, существует ли самость или нет, я и не я, атман и анатман, анатта. Индуисты говорят, верь в атман, что есть существование самости, фундаментальная, лежащая в основе реальность. И буддисты говорят, нет, анатман, не самость. И затем, когда вы не увидели, что индуисты и буддист дискутируют, неважно, кто из них прав, вы знаете, что они не испытали, они не знают подлинную сущность за их учениями. Потому что реальность за их учениями одна и та же. Просто различные перспективы на одно и то же. Буддисты любят отрицать. Они не хотят как-то называть это. Вы говорите «самость», и опасность в том, что делаете из этого ментальный объект и начинаете в него верить. Буддисты этого не любят, поэтому они говорят «нет самости», что таким образом тоже верно. Нет ничего, о чем бы вы могли сказать «вот оно здесь». Это почти что пустое пространство, вы могли бы сказать. Но оно также потенциально полно, обильно. Оно наполнено и пустое одновременно. Все равно. Вот почему Далай-Лама, я видел, когда он говорил с индуистами, сказал, «Вы верите в атман, мы верим в анат. Какое это имеет значение? До тех пор, пока вы любите, никакой разницы». И это хороший ответ. Будьте счастливы. 10 полезных выводов из учения Карты Толи. Не ищите счастья. Если вы его ищете, то не найдете. Само искание является противоположностью счастья. Счастье неуловимо, ускользающее, но свобода от несчастья возможна, если повернуться лицом к тому, что есть, а не продолжать истории. Основной причиной несчастья является не сама ситуация, но ваши мысли по ее поводу. Осознайте свои мысли. Отделите их от ситуации, которая сама по себе нейтральна. Событие всегда то, что есть. Вот факт, а вот мысли по его поводу. Вместо истории оставайтесь фактом. Например, я разорен этой историей. Она ограничивает вас и мешает эффективным действиям. У меня на счете в банке осталось 50 рублей, вот факт. Быть лицом к фактам дает силы правильно действовать. Умеете ли вы замечать голос в голове? Возможно, именно сейчас он жалуется на что-нибудь. Распознайте в нем голос эго, который не более чем мысли. Когда бы вы не обнаружили этот голос, осознайте, что вы не есть этот голос. Вы тот, кто осознает его. На заднем плане осознавание, на переднем голос, мыслитель. Вы есть сознание, которое осознает этот голос. Таким образом, вы освобождаетесь от эго, освобождаетесь от невидимого ума. Куда ни посмотришь, везде косвенные доказательства в пользу реальности времени. Вон гниющее яблоко, вот ваше лицо в зеркале ванной комнаты в сравнении с фото 30-летней давности. Но вы не имеете прямых доказательств существования времени. Вы всегда переживаете только настоящий момент. Почему возникает негативность, беспокойство, стресс? Потому что вы отворачиваетесь от настоящего. Почему вы это делаете? Вы думаете, что следующее более важно. Одно неверное понимание создает целый мир страданий. Люди связывают свое счастье с внешними событиями. Они не осознают, что внешние события – это самое нестабильное в бытии, постоянные перемены. Люди воспринимают настоящее как то, что случилось, но что не должно было случиться. Или как то, что не произошло, но что должно было произойти. Таким образом, они упускают более глубокое совершенство, присущее самой жизни. Совершенство, которое лежит за пределами того, что произошло или не произошло. Примите настоящий момент и найдите совершенство, не затрагиваемое временем. Чем больше у вас общего прошлого во взаимоотношениях с другими людьми, тем более присутствующими вам следует быть. В противном случае вы будете вынуждены переживать прошлое снова и снова. Приравнивать свое «я» к физическому телу, которому предстоит старение, увядание и умирание, это обрекать себя на страдания. Разидентификация с телом не означает, что вы больше не будете о нем заботиться. Если оно сильно, красиво, наполнено жизнью, вы будете ценить эти его проявления, пока они длятся. Вы можете улучшить состояние своего организма с помощью питания и упражнений. Если вы не принимаете тело за то, кто вы есть, ваше чувство собственного достоинства не пострадает, когда красота увянет, энергичность уменьшится, и тело станет недееспособным. Когда тело слабеет, свет сознания получает возможность светить более легко. Нельзя быть хорошим, пытаясь стать хорошим. Но только если вы обнаружите благодать, которая всегда внутри вас, и позволите ей проявляться. Если мир в душе действительно то, что вы хотите, то выбирайте его. Способ восстановления эмоционального равновесия. Предположим, произошло событие, которое лишило вас эмоционального равновесия. Неважно, негативное оно или позитивное. И в том и в другом случае наплыв мыслей мешает адекватно действовать дальше. Задайте себе два вопроса. Что это добавляет к тому, кто ты уже есть в своей глубине? Что это отнимает от того, кто ты уже есть в своей глубине? Полная аналогия с волнами на поверхности океана. Волны — это события. Безмолвное пространство восприятия — то, кто вы есть в своей глубине. Через несколько минут такого созерцания наступает нейтральное, но при этом уважительное отношение к форме, которую принял настоящий момент. Событие внешне не изменилось, но теперь вы интуитивно чувствуете, как действовать наиболее конструктивно. Примечание. Типичная причина неудачи – ум задает вопросы и сам же отвечает. Порочный круг не разорван. Перенастройка не произойдет. Да, вопросы задает ум, но слушайте, что отвечают чувства. Через какое время наступает эмоциональное равновесие? Обычно через 5-10 минут. В случае серьезных потрясений, после нескольких дней терпеливых попыток. Все зависит от конкретной ситуации и от вашей индивидуальности. В любом случае не торопите естественный ход событий. Позвольте прийти ответу на первый вопрос. Затем на второй. Снова на первый. На второй. И так далее. Возникающее нетерпение – знак того, что восприятие своей подлинной природы недостаточно глубокое. Волны с поверхности океана по-прежнему задевают вас. Продолжайте периодически задавать себе эти два вопроса и спокойно наблюдайте, что происходит на вашей глубине. Как начать медитировать? Выберите время, когда вы одни, и вас ничто не сможет побеспокоить. 5-10 минут вполне достаточно для тех, кто только начинает практиковаться в медитации. В дальнейшем вы сможете отводить на нее до 20-30 минут. Сядьте на край стула. Уловите чувство сбалансированности и пробужденности в позе. Руки положите на бедра или колени. Закройте глаза. Теперь направьте свое внимание на дыхание. Сделайте глубокий вдох, затем сбросьте его, освободив дыхание от контроля. Расслабьте плечи, скулы, живот. Отпустите заботы. Позвольте себе потратить эти несколько минут на себя. Оставаясь пробужденно восприимчивыми, удерживайте внимание на дыхании. Наблюдайте за естественными вдохами и выдохами. Станьте свидетелем, как каждый вдох, проникая в тело, наполняет его энергией. Наблюдайте за выдохом, как он покидает ваше тело и растворяется в пространстве. Теперь снова внимание на вдох, затем на выдох. Вдох, воздух входит, наполняет энергией тела. Выдох, воздух выходит, растворяется в пространстве. Примерно через минуту ваш ум заполнит разные мысли. Возможно, вы осознаете дискомфорт в какой-нибудь части тела или беспокойство, тревогу. Либо скуку. Вы начнете рассказывать себе истории, основанные на ваших мыслях, чувствах, ощущениях. Поздравляю! Вы медитируете. Цель медитации – осознать свои мысли без всяких суждений по их поводу, без борьбы с ними. Ваша цель – не избавиться от них, но быть свидетелем, как мысли приходят и уходят, подобно облакам в небе. Так вы начнете меньше идентифицироваться с мыслями, с голосом в голове, и все больше принимать в качестве себя безмолвие и пробужденное присутствие, которые являются вашей сущностью. У меня вопрос по поводу усилий, старания. У меня в жизни было несколько переживаний, опытов, когда я была истинно пробуждена. И у меня не получается увидеть, как усилия... Влияют ли какие-нибудь мои попытки что-то делать на то, чтобы быть пробужденной? Я довольно много пытаюсь пробудиться, на самом деле быть здесь. И иногда это действительно работает на короткое время, а потом все возвращается на круги своя. Но я пытаюсь найти настоящее пробуждение. И мне интересно, имеет ли оно что-нибудь общее с усилием.
Усилием.
Усилие в противоположность благодати, милости.
А, да, хорошо.
Если вы подходите к этому, говоря «я пытаюсь пробудиться», то таким образом вы уже создаете проблему. Потому что вы пытаетесь. Пытаетесь заполучить что-то, что называется пробужденным состоянием. Прилагая усилия, вы таким образом в то же время создаете проблему. Возможно, самый быстрый путь к тому, что называют пробужденным состоянием, это жить в принятии настоящего момента, как он есть. И вы не можете пытаться делать это. Вы или принимаете, или нет. И принятие – это на самом деле не усилие, не попытка. Усилие – это не принятие. Усилие привычно и нормально, и поэтому не осознается как усилие. Усилие – это практически то, в чем люди живут непрерывно, тем или иным образом. И когда они приходят к духовной практике, эта привычка остается с ними. Но нет никакого усилия в принятии настоящего момента таким, какой он есть. Но если вы в сопротивлении настоящему моменту, то это напряжение, усилие. Но сопротивление настолько привычно, что оно воспринимается как норма, как будто и нет напряжения. Поэтому люди не осознают, что не нужно никакого усилия. И простой путь выглядит сложным. Это то, что делает эго. То, что сложно, выглядит нормальным и почти что легким. А на самом деле простое и легкое выглядит сложным. Итак, способен ли я принять этот момент таким, какой он есть? Вы можете спросить себя. Я готов? Готов принять это? Этот момент? Да, никаких усилий. Этим вы открываете дверь для милости, благодати. И это ваше содействие. Все, что вам нужно сделать, это открыть дверь. И затем приходит благодать, милость, когда это происходит. И это все. чтобы открыть дверь, никакого усилия на самом деле не нужно. Я готов сказать «да» настоящему моменту, как он есть. Затем благодать, что есть приток того, что приходит, приходящего из глубочайшего места в человеке, но неотделимого от того, кто вы есть, входит через эту открытую дверь. Если вы живете в сопротивлении тому, что есть, благодать на самом деле не может войти. Она хотела бы, но не может. Таким образом, ваш вклад очень прост и не требует на самом деле никаких усилий. В курсе чудес это выражено как небольшая готовность. Только небольшая готовность. Готов ли я сказать «да» настоящему? И это конец усилий. И, конечно, вы можете подходить к этому с различных перспектив или разных углов. Можете сказать, способен ли я быть в покое, тишине, безмолвии сейчас? Могу ли я стать спокойным, прилагая усилия, пытаясь стать спокойным? Не думаю. Возможно, вы можете создать искусственное состояние спокойствия. Сжимая свое тело и переставая дышать, надеясь, что в то же время ваш разум также остановится. И вы можете иметь небольшой успех на несколько секунд. И затем разум будет даже еще более активным, нежели до этого. Не могу это сделать, видите, это не работает. Так что, чтобы снова стать спокойным, если вы подходите к этому как к чему-то, что вам нужно сделать или вызвать, это создает усилие, и это не работает. Чтобы стать спокойным, вам надо просто идти вместе с вашим вниманием в тишину, спокойствие, которое уже есть здесь под мышлением. Вы уже безмолвны и спокойны. Вы можете не знать об этом, но вы уже спокойны. Просторность уже здесь, расположенная ниже ментального шума. Поэтому вы направляете немного вашего внимания сюда. В этом нет на самом деле никакого усилия. Вы уже спокойны под мышлением. Никакого усилия. Когда бы это ни появилось посредством ваших усилий, это неправильный подход. Усилия не приводят вас сюда. Но иногда, когда вы получаете доступ к этому спокойствию, присутствию, безмолвию, тишине, в этом есть интенсивность. Это не напряжение, не усилие, но это может быть неправильно интерпретировано, как если бы это было напряжением. Интенсивность присутствия, как сейчас. И это не усилие, потому что усилие значит, что вы все еще здесь не полностью. Вы здесь. Таким образом, чтобы сохранять покой, есть интенсивность. Иногда она поднимается, но это не усилие, не напряжение. Это просто интенсивность сознания. Вы включаете свет. Никакого усилия. Так что вы оставляете все усилия и принимаете легкий, безусильный путь. Откройте дверь. Самое легкое – это, пожалуй, «да» настоящему. И тогда вот она дверь, и благодать входит. Спасибо вам. Верите ли вы в молитвы?
У меня есть вопрос, который крутится в моей голове уже несколько лет. Он возник как конфликт, когда я была маленькой девочкой. Я прошла полностью весь круг, от полного отрицания Бога до веры в Него. И знаете, сейчас я думаю, с логической точки зрения, то, чему вы учите и чем делитесь, и то, чему учит Байрон Кэти и чем она делится, я знаю, что здесь уже присутствует связанность и осознанность, и тишина, покой. Но иногда у меня появляется мысль, зачем я молюсь? Потому что если Бог всезнающий, и Он везде, и всех любит, и так далее, то я не думаю, что Он, она, оно нуждается в том, чтобы я говорила: «Пссс, ты знаешь, моя подруга умирает от рака, не мог бы ты помочь ей?» Я думаю, в этом нет необходимости. Но вы знаете, мне нравится молиться, поэтому мне бы хотелось услышать, правильная ли это мысль или нет. За что будет уместно молиться? Верите ли вы в молитвы? Я знаю, что были проведены исследования, и они подтвердили реальные различия. Так что да, было бы очень замечательно послушать вас на эту тему.
Спасибо. Возможно, вы можете модернизировать ваши молитвы от просительных молитв. Пожалуйста, сделай так, чтобы это случилось. Это просительные молитвы. Да просто маленьких ментальных указателей на то, что есть мир, например. Маленькие ментальные указатели, которые используют, все еще концепции. Потому что каждая молитва в некотором роде состоит из слов и, другими словами, концепции. Использовать концепцию, чтобы указать, чтобы помочь вам пройти за пределы концепции. Вы можете говорить, например, аффирмации. Об одной мы говорили ранее, то, что Иисус сказал: «Я есть свет мира». Это аффирмация. Это концепция. Она указывает на более глубокую реальность, которая глубже, гораздо глубже слов. Вы можете сказать: «Пожалуйста, дай мне знать, если ты все еще хочешь каких-нибудь просьб. Пожалуйста, дай мне знать, что я есть свет мира». Дуальность подразумевает обычно, в обычной молитве она подразумевается, что там есть Бог, и здесь есть я, просящий Бог. В конечном счете, эта дуальность на самом деле иллюзия, потому что вы есть выражение Бога. Вы и Бог сливаетесь. Самые глубокие молитвы тогда – это не молитвы как таковые. Они происходят, когда вы принимаете скорее отношение слушающего, нежели говорящего слова. Так что если молитвы постепенно становятся от говорящих, пока вы наслаждаетесь ими, все в порядке, но постепенно уходите от прошений кого-то сделать что-то для вас, потому что это поддерживает вас застрявшими в дуальности. Но если вы можете осознать, что аффирмации, если они делаются правильно, могут быть очень красивыми заменами молитв. «Я исцелен и целен и в мире». И после этого позвольте там быть пространство. И на самом деле сила в этом пространстве. В пространстве вы переживаете, что вы уже цельны. Внешняя форма может говорить вам нечто иное. «Я свят». В «Курсе чудес», например, говорится: «Я свят». И опять: «Вы уже есть такой». И таким образом, это просто аффирмация о том, как оно есть. Или если вы исцеляете кого-то другого, вы с этим человеком, или этот человек приходит вам на ум. Вы думаете об этом человеке, и этот человек может быть болен. И тогда я обнаружил, что самое мощное целительство – это держать изображение этого человека и затем идти глубже внутрь себя, где лежит цельность всей жизни, где ни в чем нет нужды, где ничего не надо добавлять. Там вы находите также и цельность этого человека. Они уже исцелены на этом глубочайшем уровне. По ту сторону форм они уже исцелены. Таким образом, вы идете от форм в бесформенное. Это целительство, которое практиковал Джоэль Голдсмит. У него есть прекрасная небольшая книга под названием «Искусство духовного исцеления». И оно на самом деле не зависит от условий, состояний, которые необходимо исцелить. Оно о том, чтобы сфокусироваться на сущностной, основной реальности этого человеческого существа, которое едино с вашей сущностной, основной реальностью, и пройти в глубокую тишину, покой, безмолвие, где ни в чем нет нужды. Так что ему часто звонили, иногда среди ночи, кого-то отчаянно нужно исцелить. Ему говорили имя этого человека, то, чего он или она страдает, и что он затем делал. Он немедленно клал трубку и погружался в абсолютное безмыслие. Он услышал имя человека. Он услышал, что не так с человеком. И он немедленно отпускал это. И немедленно, просто на 2-3 минуты, погружался в никаких мыслей. Просто абсолютное присутствие. И это абсолютное совершенство в этой сфере бесформенного. И это суть того человека, который нуждается в исцелении. Таким образом, он брал форму в бесформенное, где формы больше нет. Нет состояния, которое нуждается в лечении. Ничего не требуется. Просто идите в это. И это был его способ целительства. Он был довольно мощным целителем. Это предельная форма целительства. И это на самом деле не дуальное подобие молитвы. Это идет за пределы молитв, когда вы говорите «пожалуйста, Боже, помоги». Вы идете прямо в самый источник, неотделимый от того, кто вы есть, и неотделимый от того, кто есть этот человек. И таким образом это слушание, чувствование. Если молитва, как я говорил, может постепенно стать слушанием, слушанием Бога скорее, чем разговором с Богом. Что значит слушание? Слушание значит, что есть поле обнаженного, чистого внимания. И слушание не значит, что вы ждете ответа в каком-либо виде. Тогда вы на самом деле не слушаете. В слушании вы ничего не ждете. Есть просто поле, просто чистого внимания. И это гораздо более глубокая молитва, чем любые слова. Это мироощущение. Это истинная молитва. Где можно сказать, молитва становится также медитацией. Даже не ожидание ответа. Достаточно быть в тишине. Иногда ответ приходит. Иногда все разрешается. Иногда. Внезапно. Слушание. Любая проблема в этом мире, любое нарушение, они случаются все время. Люди вокруг вас, может быть, даже беспокойство в вашем разуме. Идите просто в чистое, осознанное, обнаженное присутствие слушания. Потому что присутствие и слушание очень... Просто слушание – это некий способ рассказать о присутствии. Вы можете сказать, что когда вы присутствуете – это как будто если бы вы были в состоянии слушания. Слушание обычно ассоциируется с чувственным слуховым восприятием. Но это слушание идет по ту сторону чувственного слухового восприятия. Это состояние сознания, которое лежит в основе чувственного слухового восприятия. Все знают, на что это похоже, потому что на самом деле... Когда вы слушаете какой-либо слабый звук, что это за состояние сознания, которое лежит в основе этого слушания тихого звука? Это состояние абсолютной расслабленной бдительности, внимательности. Поэтому, когда мы говорим «слушание», слушание – это полезная штука, потому что все знают, что значит слушание. Но я сейчас просто указываю на то, что это не внешнее чувственное восприятие лежит в основе слушания. Сущность слушания – это лежащее в основе состояние бдительной, абсолютной восприимчивости и бдительного присутствия здесь. Это то, на что, я полагаю, у Иисуса была параллель – слуга и бодрствование. Потому что неизвестно, когда хозяин вернется домой. Поэтому слуге нужно быть бодрствующим, чтобы узнать, когда хозяин придет домой. В противном случае вы бы заснули. Я думаю, что то, о чем он на самом деле говорит, так как многие вещи были записаны в искаженном виде, потому что их передавали устно, снова и снова, пока, наконец, не записали. И во время этого процесса что-то перепуталось, что-то потерялось. Я думаю, что он говорил об этом мироощущении. Абсолютного. Он говорил о состоянии осознанности. Этот слуга, ожидающий, чтобы просто услышать, мастер пришел домой. Ожидание в смысле противоположном тому, что мы обычно подразумеваем под этим словом, разуму говорящему, когда это произойдет, почему этого еще не случилось. Он использует ожидание в абсолютно ином смысле. Множество раз Иисус явно говорил о состоянии бодрствования. Это важная часть, очень важная часть его учения. Оставайся пробужденным. Не засыпай. Оставайся присутствующим. Любые слова, которые вы используете в качестве молитвы, используйте их в этом качестве. Вы можете сказать «Я слушаю».
Я довольно часто практикую абсолютно то, чем вы пытаетесь с нами поделиться, посредством замечания того, что я дышу. И довольно часто, по крайней мере последнее время, я... Вдох – это любовь, и выдох – это радость. Раньше это было утомительно, или другими словами, как тяжелый труд землекопа. Тит Нат Ханх в некотором смысле немного приоткрыл мне глаза. Это интересно. Вы оба говорите о том, чтобы замечать свое дыхание. Думаю, это то, что я слышала, вы говорили. В основном он сказал, если вы не наслаждаетесь этим, вы делаете что-то не так. Это действительно мне помогло, потому что я пытаюсь делать это все время. Если я беседую с кем-то, если я покупаю что-то себе, если я готовлю блюдо. И долгое время это ощущалось как работа. Я сказала, «Ох, я просто хочу быть нормальной. Я не хочу все время это делать». Но теперь я стал ближе, я полагаю, достигнув покоя. И это ощущается очень приятным. Чтобы соединиться с этим, эта пара была очень полезной.
Да, да, и как вы сказали, радость – это очень важный индикатор, что вы там. Это не как работа, которую мне приходится делать, чтобы быть пробужденным. Да, хорошо, спасибо вам большое. И радость, конечно, в остальной вашей жизни тоже. Позвольте ей быть здесь, в вашей повседневной активности. Я разговаривал с кем-то о регистрации машины вчера. Он работал в автомобильной ассоциации. Я встречал его раньше, и у него была такая живость, когда он имел дело с людьми. «Что вам нужно? Позвольте мне помочь вам». И я сказал ему, «О, вы такой чудесный! Вы излучаете так много позитивной энергии!» И он сказал, «О, я просто веселюсь, я получаю удовольствие». Так что есть люди, которые в повседневной жизни живут таким образом. И, конечно же, каждый, кто с ними контактирует, получает частичку этого и получает удовольствие. Хорошее послание. Спасибо вам. Спасибо.